говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну, сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, это программа «Рай. Истинный и ложный. Доверительный разговор о проблемах зависимости». С вами сегодня я, Юлия Павлюченкова, президент Национального антинаркотического союза. И я напомню нашим радиослушателям о том, что, во-первых, вы можете отправлять свои СМС-сообщения на короткий номер 5522 в начале сообщения. Не забывайте писать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего сообщения. Вы можете нам передавать сообщения для сотрудников Федеральной службы наркоконтроля, для нас, для того, чтобы мы могли разобраться и помочь вам в какой-либо вашей ситуации. Вы можете отправлять сообщения с вопросами, либо, может быть, с комментариями. Также я напомню, что программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Сегодня мы пригласили в нашу студию протоиерея Алексея Гостева, настоятеля храма святителя Николая, села Аксинино, Одинцовского района Московской области, сотрудника программы «Метаноя» при молодежном центре Данилова монастыря. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие друзья.
И благословите.
Да благословит нас Господь.
И Каренина Александра Александровича, специалиста по социальной работе, психолога, сотрудника научно-практического центра НИИ наркологии, филиала номер 2. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А тема, которую нам предстоит сегодня обсудить, она не нова, с одной стороны, но в рамках цикла передач «Беречь детей от наркотиков» мы ее поднимаем нечасто. Почему-то нечасто. Духовно-нравственное воспитание молодежи именно как вид первичной профилактики наркомании. А надо ли воспитывать молодежь духовно-нравственно без проблемы наркотиков? Любой, наверное, человек здравомыслящий скажет «надо». Но при чем тут тогда духовно-нравственное воспитание и наркомания? Вот все вопросы, которые волнуют нас, возможно, волнуют наших радиослушателей. И я знаю точно, что вот непосредственно сотрудники Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Московского управления, мы все очень часто обсуждаем, насколько влияние церкви, насколько влияние духовно-нравственного воспитания, патриотического воспитания формирует сознание, формирует личность ребенка. Давайте об этом, батюшка, и поговорим.
Ну, мне кажется, что, можно сказать, вы смотрите в корень, потому что, вот если говорить о наркомании, как об алкоголизме и других зависимостях, во-первых, это болезнь, как признано, в общем-то, уже давно во всем мире, но это не просто болезнь, это, так сказать, такое достаточно широкое, скажем так, явление, которое имеет в первую очередь духовный, психологический, социальный, ну, а потом уже биологические и, так сказать, соматические аспекты. Вот, но духовные аспекты, они самые главные, да, и поэтому, когда мы пытаемся там бороться или какую-то профилактику проводить в плане того, чтобы уберечь и детей, и молодежь от наркомании, и говорим какие-то банальные вещи о том, что там пить и курить вредно, остаемся в рамках чисто медицинской, так сказать, проблематики, каких-то банальных истин, то это, конечно, никого не впечатляет. А в конечном итоге наркомания и все вот эти вот зависимости – это попытка заполнить внутреннюю духовную пустоту. Вот с этого все начинается. Отсутствие, собственно говоря, духовной жизни, с одной стороны, и в то же время у каждого человека, поскольку мы все по образу и подобию Божию созданы, потребность в духовной жизни, потребность в том, чтобы какие-то абсолютные ценности заживать, и она неистребима. А поскольку истинных представлений духовной жизни нет, то и всякие суррогаты, всякие замены идут тут, так сказать, в ход. И мы знаем, что и дети, особенно молодежь, они очень чутки ко всякой фальши, так сказать, к каким-то таким прописным банальным истинам. У них стойкое, так сказать, отторжение. Плюс, конечно, какой-то элемент бунтарства, который, в общем-то, именно присущ тоже от этой вот возрастной категории. Все это вкупе и дает такие вот, скажем, легкие способы люди в каких-то подлинных и глубоких вещах удовлетворить. Вот. А дальше уже начинается, конечно, и зависимость, и болезнь, и попытки помочь. Но задача, в первую очередь, это, конечно, об этом говорить, это дело предупреждать.
Но ведь скажите, пожалуйста, а просто духовно-нравственное воспитание, оно же не гарантирует 100% прививки от употребления наркотиков. Я вот сейчас сижу, перебираю в своей памяти людей, воцерковленных, православных, но дети у них наркоманы. И вопрос, кто не доработал, он звучит всегда в наших совместных разговорах, обсуждениях. Кто не дотянул, они, как родители, которые вроде бы все сделали, принеся ребенка там в младенчестве в храм, или Господь так вот попустил. И вот тут вот такой вопрос, да? Потому что в исламской, например, традиции имамами четко для молодежи определены правила поведения. Сексуального, антинаркотического, антиалкогольного, антитабачного. Четко, прямо молодежи исламской говорится, это можно делать, это нельзя делать. Это делать надо вот так, это не надо вот так делать. У нас представители церкви, да, не только сейчас священнослужители имею в виду, а вообще специалисты работающие, так скажем, представители церкви не берут на себя такую ответственность о четком таком вот позиционировании. Это делай, это не делай. Что же получается?
Ну, я думаю, что мы часто, на самом деле, говорим о том, что это делай, а это не делай. Но, понимаете, как мы, вот как христиане, находимся уже в царстве свободы и благодати. А риски, соответственно, более высокие. Если бы речь шла о том, что и духовная жизнь, и, скажем так, воспитание только бы строилось на каких-то запретах и жестких каких-то установках, было бы, конечно, значительно легче. Вот. На мой взгляд, проблема состоит в том, что родители очень часто радуются, что они привели за руку детей на службу, что дети ходят там, в воскресную школу и так далее, но живут своей жизнью, решают свои вопросы, личная жизнь их волнует, их собственный отдых и так далее. А если детям не отдавать души, вот, если не жертвовать собою в целом, да, то, конечно, результаты будут очень такими скудными в любом случае. Потом дети, в общем-то, что делают, когда они вырастают? Они повторяют то, что они видели у себя дома. Не начинают исполнять те слова, которые они слышали дома, в школе или где бы то ни было. Они начинают повторять то, что они видели. Поэтому если наше слово родительское или священническое, да, неважно какое там профилактическое, расходится с делом, вот если оно не подкреплено в целом, так сказать, духовным каким-то климатом, духовной какой-то радиацией, да, которая от людей, которые не просто формальные какие-то запреты, скажем, исполняют или предписания кому-то подают, да, а живут этим, то, конечно, это не будет привлекать, да, а будут привлекать другие вещи, которые там дети в других местах увидят и услышат. Плюс ко всему. Вот мы говорим о наркомании, об алкоголизме, о, так сказать, том, как помогать в этом случае и прочее. Но мы забываем такую достаточно серьезную проблему, как созависимость. Ведь если во всем мире это тоже признается формой заболевания, скажем так, сопряженного с зависимостью, у нас еще пока это слово вообще очень часто в диковинку. Да, а ведь после всех лет советской власти и вообще корни, скажем так, зависимости у нас на Руси такие глубокие, да, если в семье кто-то непосредственно не пьет, не употребляет и так далее, это еще не значит, что эта проблема вообще эту семью обошла. Вот, уж созависимое поведение, оно очень болезненное и очень деструктивное. И даже если у тебя умер твой папа, скажем, алкоголик, или дедушка, да, и в каких-то других обстоятельствах, если ты уже стал созависимым, дальше идет распространение этой созависимости в семье, если вообще ничего не делать, то есть поколение в поколение. И вот очень часто, скажем, если нет дома человека, там, пьющего или употребляющего наркотики, а если это православные семьи, как правило, все-таки это так, то вот созависимый стиль, так сказать, отношений, он, собственно, сподвигает молодежь, которая пытается вырваться из-под этого контроля. Что такое созависимость? Это иллюзия того, что ты можешь своего пьющего или там, употребляющего близкого человека контролировать. Ты можешь его остановить. Так сказать. Ты начинаешь жить его проблемами. Ты растворяешься в нем. Ты в конечном итоге оказываешься таким патологическим таким вот спутником, да, который подпитывается этим негативом разрушительным, который исходит от употребляющего человека. И пусть даже он умер, его сейчас рядом нет с тобой, но ты действуешь именно вот в рамках этой парадигмы.
А я вот, можно, перебью и задам вопрос, который вот, я думаю, что не одно меня мучает. Но ведь когда муж зависим, когда муж алкоголик, когда муж наркоман, когда близкий, ну, в большей степени я сейчас, да, вот с позиции женской задам этот вопрос. И мы с этой бедой приходим в храм, приходим к духовникам, приходим, и нам говорят: дорогая, а с креста-то только снимает. Ну что ж ты вот, хочешь бросить его, или хочешь ты там уйти? Я знаю, этот вопрос очень многих женщин, сейчас слушающих нашу программу, волнует. Да? И вроде бы разрешила Русская Православная Церковь, сейчас вроде бы как, заняла такую позицию, что, конечно, вы имеете право уйти. Но мы-то с вами, как христиане, знаем, что с креста-то только снимают. И зачем же нужно, вот на мой взгляд, вот такие как бы двойные стандарты? То есть имеет ли вообще смысл рассуждать о созависимости как заболевании, если совершенно очевидно, что женщина, в семье которой муж алкоголик или наркоман, конечно же, она будет жить его проблемами. Конечно же, она растворится. Потому что, а в чем же тогда другое христианское вообще предназначение данной женщины, имеющей от этого мужчины детей, живя с ним в венчанном браке? И правильно ли, как она будет жить, если она не растворится и не бросит, а развернется и уйдет, и найдет другого непьющего, красивого и умного?
Вот очень хороший вопрос, такое показательное, скажем так, выступление ваше вот от лица женщины.
Часто пишут, часто, очень.
Но вы, естественно, аккумулируете все то, что приходит от слушателей. Знаете, вопрос очень хороший. Дело в том, что распинаться можно по-разному. Бесспорно, конечно же, с креста сходить не... Ну, скажем так, сказать, что не следует, это было бы, наверное, ничего не сказать. Любовь, собственно говоря, это ведь есть распятие, да, в любом случае, даже если никто не пьет и не колется, это распятие нашего эго, да, нашего страстей и так далее. Это в любом случае, скажем так, духовная жизнь христианская, это действительно вот распятие и преодоление, потому что, собственно говоря, любовь Божия – это любовь крестная. Вот. Но если мы начинаем растворяться и болеть болезнью мужа, ну, только по-своему, скажем, не употребляясь и не, так сказать, там, употребляя веществ, то мы, ну как, ну, мы принимаем участие в болезни, мы принимаем участие в этом разрушении. Вместо того, чтобы быть рядом, но помогать. А это вот совсем другое дело. И то, что в храме не всегда мы имеем возможность услышать какие-то, так сказать, адекватные слова, а лишь только общие, говорит о том, что с проблемой мы действительно еще не очень знакомы. Вот сейчас отец Иоанн Заимовский, который является руководителем программы «Метаноия», вот, в которой мы с Александром принимаем участие, он читает цикл лекций на курсах повышения квалификации московского духовенства, и уже не первый год. И я думаю, что вкупе с его, так сказать, книгами, в общем, с нашей деятельностью в целом, Это все, конечно, ведет к тому, что об этой проблеме мы начинаем и больше знать, и больше пропагандировать. Понимаете, еще даже 10 лет назад я вспоминаю пресс-конференции. Ну, пьянство – это грех, да, распущенность, наркомания, там, тяжелый грех. А какая, так сказать, борьба, может быть, с грехом? Покаяние, на колени, пост и так далее. Но в данном случае, да, бесспорно, грех, бесспорно, страсть. Но есть и вот эта вот психическая и психологическая составляющая, плюс био и также соматическая. А это уже область медицины. И вот здесь вот мы сталкиваемся с очень такой важной проблемой. С одной стороны, без медицины и без специальной помощи здесь не обойтись. А с другой стороны, когда мы остаемся только в плоскости этой социальной или, прошу прощения, медицинской помощи, то мы тоже помочь не можем. Потому что, ну, вот человек попадает, по большому счету не можем помочь, попадает он в наркобольницу, да, но ему прочистили кровь, так сказать, да, вот, его там привели, так сказать, в чувство. Ну, мозги пытаются прочистить, но сердце-то прочистить ему никак не удается, да. Вот специфическую духовную помощь там он получить не может. А в церкви, да, слова о покаянии и посте, они тут тоже не работают на 100%, потому что есть механизмы, которые... И вот наша программа «Метанойя» как раз и находится на этой линии встречи медицины, наркологии, программы 12 шагов, по которой выздоравливают в группах анонимных алкоголиков, анонимных наркоманов, анонимных зависимых. И, собственно говоря, церковь с ее, так сказать, традиционными призывами, подходами и так далее. Вот мы это все пытаемся, скажем так, сочетать, пытаемся, скажем так, православному человеку помочь получить то хорошее, что может он получить, а это, собственно говоря, вот выздоровление именно основанное на духовной основе в группах 12 шагов. Вот. Но, скажем так, какие-то вещи просто сказать нашим православным языком.
Батюшка, про 12 шагов мы с вами еще обсудим. Хочу сейчас к Александру Александровичу. Скажите, вот созависимость. Наверное, действительно, в своей работе вы достаточно часто сталкиваетесь не только с этим термином, как бы определением явления, а с самим явлением в большей степени. Созависимые мамы, созависимые жены, мужья, созависимые дети. Как строится работа вас, как православного человека? И как вот вы видите выход, да, из этой созависимости, как решение проблемы зависимости персоналиями? Желательно, чтобы без смерти. Ну, тут не так, как батюшка сказал, вот умер он. Конечно, хороший вариант выхода, но христианский даже, надо сказать, да, как радость новой жизни. Но вот как ближе к медицине, да, вот мы обратились.
Но прежде всего, это заболевание, да, если вы посмотрите в МКБ-10, есть такое...
МКБ-10?
МКБ-10 – это международная квалификация болезней. Там есть такой F63, подпункт. В этом пункте написано о том, что заболевание, которое является, если коротко говорить об этом заболевании, оно является такой «любовью» в кавычках. Вот это можно было бы так обозначить. И это заболевание, оно очень трудно диагностируется. Это второе. Третье то, что это заболевание, которым можно долго болеть и не знать, что я болею этим заболеванием. Четвертое то, что в семье, когда возникает проблема созависимости, то появляются отношения, в которых ребенок, когда он воспитывается, у него остается только выбор либо начать употреблять химические вещества, либо начать уходить от реальности другим доступным ему способом. Там в компьютерные игры играть или заниматься тем, что человек, который попал под такую очень сильную любовь, или очень такую сильную деструктивную любовь, он попадает в довольно сложные такие ситуации, когда выбор его, он будет сделан в том ключе, чтобы начать все-таки совершать поступки, чтобы вырваться из контроля созависимого. Также вырваться, там, может быть, из там, обвиняющих отношений, которые существуют в семье. Плюс ко всему к этому болезнь, которые страдают созависимые, они начинают ее тиражировать. И тиражировать именно в поколениях. Не факт то, что это заболевание сразу разовьется, но факт то, что заболевание будет знаете, долго зреть. Мне очень нравится такое утверждение, что алкоголиком или наркоманом может стать любой человек, если ему хватит на это жизни. Вот. И я вот, ну, встречался с такими факторами, что, например, из созависимости там появлялись очень зависимые люди. То есть в семье, где был алкоголизм, жена не пила. Вот муж умер от алкоголизма, а жена находит для себя такой костыль. Духовный костыль, в кавычках. Потому что алкоголь и наркотики – это суррогаты духовной жизни. И алкоголь и наркотики – это попытка такой заместительной терапии любви. Если алкоголизм – это состояние, и созависимость – это тоже состояние, но в созависимости нету такой сепарации. И для того, чтобы помочь человеку, у которого есть проблема с созависимым поведением, во-первых, нужно изменить свое отношение прежде всего к алкоголю или к наркотикам, которые есть в семье. Второе, нужно самообразовываться, и духовно сообразовываться, и психологически. Нужно уметь выражать свои собственные чувства, нужно уметь говорить о себе, о своих собственных потребностях, потому что у созависимых, как правило, все потребности направлены на то, чтобы удовлетворить потребность другого человека. И просто, ну, честно говоря, плодят эгоистов в семьях. А из этих эгоистов потом получаются как раз алкоголики, наркоманы с таким законченным бунтом своеволия.
Пессимистичную картину нарисовал нам Александр Александрович.
Ну, это правда.
Да, к сожалению.
К сожалению, правда.
И, понимаете, сам факт просто хождения в храм и участия, так сказать, в церковной жизни, он еще не гарантирует от того, что эти вещи, особенно такие вот тонкие, как созависимость, тут нет химического вещества, да, он там пьет и колется, это видно, это его разрушает, это, так сказать, ну и в какой-то момент даже сам человек начинает чувствовать, что это уже слишком. А вот, казалось бы, рядом мать, бабушка, там дети, да, они-то ничего не употребляют. Они-то говорят так, лишь бы он не пил и там не кололся, а тогда все будет в порядке. Вот здесь о чем мы забываем, что человек не просто так пьет или колется. Это вершина айсберга. Ведь за этим стоят недостатки, за этим стоит и своеволие, и эгоизм, и очень много разных таких деструктивных вещей. И эти вещи начинают работать и у окружающих. Они как бы любят, они как бы пытаются удержать, но на самом деле они принимают участие в этом вот процессе, прямо или косвенно. В процессе, когда вот это вот эго, когда мое «я» начинает, да, я хочу контролировать, я режиссер моей жизни, или на одном полюсе, так сказать, идет употребление и решение с помощью этой вот волшебной таблетки всех вопросов, там, неумение там в социуме себя как-то позиционировать, да, заполнить эту духовную пустоту, помочь построить отношения и прочее, прочее, да. Или же иллюзия того, что я могу остановить, я должен контролировать, я должен быть таким, что вот этого происходить не будет. А это на самом деле разбухание. И это та же форма гордыни, это та же болезнь, которая, понимаете, все начинается в духовной плоскости, но потом развивается и разрушительная вся эта, как сказать, такая вот ржавчина, она распространяется уже и на психику, а даже и на соматику. Вот я, например, могу что сказать, нам в программу «Метанойя» приходит, у нас больший процент, наверное, созависимых вот на данный момент, конкретно у нас вот в втором отделении НИИ наркологии. Тут приходят люди первый раз, второй, третий. Смотришь на лица, так, смотришь на осанку, вообще на облик этих людей. Согбенные спины, глаза бегают. Они не могут долгое время просто начать смотреть в глаза нам и друг другу. Люди, которые с трудом о себе говорят, да, им стыдно, они, им уже больно, они не могут больше терпеть, но они в то же время не могут, так сказать, и признать, и они не могут даже сформулировать то, что вообще происходит у них внутри. Они все растворились в своих разрушающихся родных и близких. И вот проходит неделя, 2-3 месяца, и ты смотришь, человек уже прямо сидит, у него лицо разгладилось, женщина даже в пожилом возрасте стала одеваться, какие-то более такие оптимистичные цвета как-то. Знаете, просто вот видишь, что люди начинают расцветать. При этом они ведь ходили многие и до этого в храм, и молились, и, казалось бы, они пытались вот в духовном плане, так сказать, ну, не стоять на месте. Вот. Но Поэтому действительно очень важна профилактика. Нужно о проблеме знать. Да? Вот это не просто какая-то, так сказать, греховная
растущая. Каким образом? Расскажите, каким?
Вот мы на метаное, например, и у нас всегда бывает лекция, мини-лекция, которая затрагивает тот или иной аспект проблем, так сказать, зависимости, зависимого поведения, созависимого поведения и, так сказать, перспектив этого вот преодоления.
Потом профилактика семейного насилия. Насилие – это почва для того, чтобы формировалось созависимое поведение.
Или же зависимость как разрешение вот этой вот тяжелейшей, так сказать, проблемы, как попытка исцелиться тех травм, которые были нанесены.
Да. Существует же 5 видов разного насилия. Первое – это физическое, социальное, духовное, эмоциональное, психологическое и сексуальное насилие. И очень часто это все находится в рамках, в квартирах. И обязательно нужно профилактикой заниматься. Такой. Потом нужно заниматься профилактикой созависимого поведения в школах. Ну, хотя бы давать информацию о том, что это из себя представляет. Помимо того, что заниматься профилактикой созависимой в школах, мне кажется, что очень важно было бы подготовить там социальных работников. И, если я не ошибаюсь, сейчас при храмах должен быть, да?
Есть при храмах социальный работник.
Да.
И молодежный работник.
Есть. Да. А вот должен быть вот социальный работник, да, который обладает...
Подготовленный.
Да. Потому что очень трудно подготовить специалиста. Здесь очень важно, чтобы были у него и этические нормы, чтобы он сам не употреблял психоактивные вещества. И помимо того, чтобы, потому что когда к нему придут на консультацию, да, спросят, сами зависимы, а вы сами-то пьете?
Я думаю, зависимым не надо ничего спрашивать, потому что свой-то своего очень тонко
различает.
Радио Радонеж вещает на всю Евразию. Принимайте нас со спутников Ямал-201 и Экспресс-АМ-1.
Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Действительно, это так. Проблемы зависимости сегодня, они неоднократно, скажем так, муссируются и на экранах телевидения, и в газетах, и в различных средствах массовой информации. Но и надо сказать, церковь-то, в принципе, не отстает от сегодняшнего такого информационного мира в вопросах зависимости. И уже сегодня, в общем, ни для кого не секрет, то, что в рамках синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению есть целый вот там, да, центр и целое направление, которое возглавляет отец Мефодий. Но и сегодня даже больше, я скажу, мы уже видим, как церковь ругает за то, что она претендует на некое такое серьезного игрока на этом поле, поле работы зависимости, в первую очередь в формате реабилитации. Именно как бы, да, в формате реабилитации, то есть то, что мы считаем, что церковь может там выполнять определенные функции по работе с зависимыми людьми. А давайте вот попробуем сейчас вернуться к 12-шаговым программам. Почему я сказала, что мы вот отдельно к этому вернемся? Потому что очень много, опять-таки, есть и отзывов, и вопросов, и сомнений даже, я честно скажу. Но так как я не сторонник замалчивания каких-либо проблем, а сторонник, наоборот, вот как бы, да, открытия какой-либо проблематики, хочется получить комментарий на тему. Вот я как раз, вы говорили про 10 лет назад, вот примерно в этот период я впервые услышала вообще о направлении работы Данилова монастыря в формате реабилитации и о работе отца Ионы в рамках молодежного центра Данилова монастыря. И, надо сказать, услышала именно в негативной форме, что вот как это вот отец Иона посмел сектантские программы, 12 шагов.
Америка,
да, у нас, да. Да, у нас в православии есть только всего прекрасного, что может позволить бороться с грехом. в виде поста, молитвы, и грех побеждает,
и исповедь,
да? Исповеди, да. Вот, но как же так? Зачем же мы вот берем вот эти вот программы и тем более их внедряем на наших православных людей, бедных, несчастных? И, в принципе, так как на тот момент я уже порядка 10 лет занималась проблемой наркомании, я прекрасно понимала, что к чему, о чем мы говорим, но меня как бы так удивил такой подход. Но, как факт, я зафиксировала, что вот такие какие-то внутренние гонения начались. А опять-таки сегодня мы пошли дальше. Уже такой вот истории гонений внутренних нет, но есть разделение на тех, кто категорично только за подход трудотерапии, поста, молитвы, исповеди и других таинств там церковных, да. Другие, которые говорят, нет, так нельзя, мы не можем обойтись без психологов, без социальных работников, в вопросах реабилитации наркозависимых, мы обязаны выстраивать для них социальные лифты, мы должны их потом ресоциализировать, мы должны, соответственно, вижу, раскололись там, да, на некие такие две полярные, так, в какой-то степени зоны. Вот ваше видение, что происходило тогда, что происходит сейчас, и дальше, следующий вопрос, хочется сразу так уж глобально. Протестантских центров в сотни раз больше. Люди, которые в них реабилитируются, это наши с вами люди. Зачастую потом, в последующем, после реабилитации, наши с вами прихожане. Вопрос, наши ли они или их? Вот,
ну,
так.
Давайте по порядку, что касается того, что было. Действительно, мы иногда какие-то такие вот новые вещи воспринимаем достаточно болезненно. Вот. Но, вы понимаете, изобретать велосипед, когда он уже, так сказать, существует, вот, или очки, например, и очень много других вещей, которые, понимаете, были созданы инославными в каких-то других контекстах, но которые полезны, которые работают, и они работают лучше, чем что бы то ни было другое. Вот. Вопрос, нужен ли нам наш собственный православный велосипед, мне кажется, он чисто риторический. Что касается, что происходило в течение этих 10 лет и даже больше, а происходило, что действовали группы, да, люди приходили, люди выздоравливали, и люди после этого шли, в общем, в большинстве в русскую православную церковь. Никаких, как говорится, противоречий, они получили, да, ту помощь, которую они должны были там получить и продолжают ее получать. При этом в рамках духовного роста они приходят в свою конфессию. Или, наоборот, открывают для себя свою конфессию, то есть нашу русскую православную церковь. Видя это, естественно, конечно же, вот настороженность, она стала убывать. Плюс ко всему, деятельность отца Ионы и ряда других представителей духовенства и у нас, и, например, в Америке православных, по, скажем так, такому разъяснению, православной интерпретации, когда мы видим, что по большому счету 12 шагов, это, в принципе, все взятое из Евангелия для тех, кто имеет эту специфическую проблему, да? Почему? Потому что просто так приглашать в церковь, давайте вот жить духовной жизнью, исповедоваться и так далее, понимаете, мы обрекаем, собственно говоря, себя на суррогаты. Человек, у него нет зрения, он не может увидеть, да нет слуха, он не может услышать. Мы ему возвращаем зрение и слух, а далее он включается в общецерковную жизнь. Вот. Причем не, так сказать, через промывание или какие-то другие чисто медицинские какие-то вещи, а чисто в духовном плане, да. Значит, действительно, сейчас в большинстве храмов Москвы настоятели очень благожелательно относятся к тому, когда приходят анонимные наркоманы, анонимные алкоголики, просят помещения, бесплатно предоставляют помещение, ну, начиная с Даниловского монастыря, где уже больше 10 лет и группа анонимных алкоголиков, и наркоманов, и созависимых проходит и по несколько раз даже в день. Вот. Плюс книга отца Ионы, брал интервью и у нынешнего патриарха тогда еще, руководитель отдела внешних церковных отношений, и у митрополита Антония Сурожского, и у лучших представителей нашего духовенства, и с одной стороны, с другой стороны, он там сам рассказывает о программе, и много очень такого материала жизненного, примеров и так далее. Книга «Сладкий плод горького древа», она сейчас как раз буквально недавно была переиздана, тоже сыграла огромную роль. И, в общем-то, ни мы, ни, как вот программа «Метаноя», не, допустим, так, какие-то активисты анонимных этих групп, никто не отрицает наличие других традиционных и чисто медицинских, и церковных, каких-то иных способов преодоления этой проблемы. Я думаю, что сейчас период как бы такого вот примирения и сотрудничества. Вот некое общее дело, которое происходит, как бы Господь людей не вел к выздоровлению, вот, это всегда замечательно. Если люди лежали в протестантском каком-то или каком-то там другом центре, но потом пришли, преодолев, так сказать, свои проблемы зависимости к нам в православную церковь, мы должны просто объятия распахнуть, да, потому что их, значит, Господь привел, значит, они, так сказать, то, что хорошее, что можно было там получить, получили, а дальше идет духовный рост, они уже приходят к нам. Вот. И она совсем даже их не, так сказать, знаете, как во время войны, когда из плена возвращались там при Сталине, их, так сказать, сразу в концлагерь
отправили. Да, примерно сейчас.
Но мы же не должны, понимаете, вот такие подходы применять. Вот, так что я думаю, что, знаете, как другое дело, что каждый, он знает свой опыт. Да, вот мы знаем опыт выздоровления по 12 шагам в группах. Мы знаем, что речь идет о духовных принципах. Ничего сектантского, ничего специфически конфессионального или какого-то, так сказать, там, несовместимого, скажем, с православием абсолютно в этом нет. Речь идет о том, что люди получают в процессе этой групповой терапии ту помощь, которая им нужна, чтобы эти проблемы, как, так сказать, какая-то шелуха отпали, и они смогли влиться в ту духовную жизнь, которую, так сказать, которая открывается у нас в православной церкви. Мы это знаем, мы это свидетельствуем и пытаемся помочь в таком православном психологическом плане или прийти вот выздоравливать в эти группы, или же дальше, так сказать, на этапах каких-то выздоровления, скажем так, в большей степени иметь возможность как бы вот православно осмысливать, православно воспринимать там, духовный рост и все то, что происходит при выздоровлении. Это наша задача. У других центров, может быть, скажем так, которые действуют там, по примеру каких-то братств, там, которые были в 19 веке, у них другие, может быть, подходы. Если это работает, прекрасно. Вот в конечном итоге у нас общая, так сказать, задача – это здравие, спасение и, так сказать, духовная жизнь. Вот. Но, конечно, понимаете, когда мы, например, в каких-то областях, скажем, если как в 19 веке, например, вот Пушкина, современные медики говорят, что его рана была не такая опасная, он бы 100% понимаете, бы жил,
выжил
если бы.
Бы,
да, вот сейчас бы он попал в руки даже самых примитивных врачей. Тогда он умер, да. В 18 веке тоже какие-то применялись. Знаете, тогда кровь пускали всем, так сказать, от всех болезней, да, и кто-то выздоравливал. Если у нас сейчас в 21 веке есть прекрасные методики и прекрасные средства, которые помогают как бы лучше, чем пускание крови, почему же мы их не можем использовать?
Александр Александрович, скажите, в чем заключается ваша функция в программе «Метаноя»? Как вы строите работу? То есть вы профессиональный психолог, и, конечно же, это иное, чем священник, да, в данном случае, хотя очень часто священники выполняют функцию психологов, ну, то есть так вот возложено уж на них.
В программе «Метаноя» я выполняю роль человека, который читает лекции, то есть это лекционно-дискуссионные такие у нас группы, то есть мы обсуждаем темы, которые интересуют вот либо созависимую и зависимую категорию, то есть о том, как протекает болезнь. Второе, то, что такое созависимость, что происходит в семье, что такое здравомыслие, как вести себя в конфликтных ситуациях, что необходимо для выздоровления от зависимости и созависимости. То есть тем, ну, где-то приблизительно 50 основные, и они повторяются. Потом подбираю определенные притчи. Притчи для того, чтобы можно было в этих притчах увидеть себя. И у нас работа происходит таким образом, что человек, я зачитываю притчу, и участники нашей встречи, они каждый говорят о себе, о том, в какой роли они себя видят в этой притче. Потом выполнение заданий. У нас есть задания, которые существуют. Например, там первое задание «Мои благодарности Богу». Там есть, например, задание «Письмо от болезни ко мне выздоравливающему» или «Мое письмо болезни», «Мои достоинства», «Мои
планы», планы. «Что мог бы изменить в своей жизни», да. «Что нет» и так далее.
Да.
Такие вещи.
То есть для того, чтобы человек осознал у себя наличие. Потом организация такого терапевтической среды. где можно было бы вот получить помощь. И, конечно, это самое основное, это вот мы эту часть называем духовной просфорой, ее ведет отец Алексей, там зачитывается зачало.
Евангельское, да, которое будет звучать в грядущий воскресный день или в какой-то большой праздник, который, так сказать, на повестке дня. И вот то же самое как бы и с притчей в рамках вот этого Евангелия, что оно говорит с точки зрения выздоровления, как отзывается, да? В плане болезни и в плане выздоровления. И каждый говорит, так же, как вот на группах своего лица, я без обратной связи, вот так вот осмысливая и духовно, как бы применяя к себе вот эти вот евангельские слова.
Да. И у нас обязательно чаепитие, общение, ну и индивидуальные консультации. То есть это вот в программе метаноя. Ну, плюс помощь в том, что у нас есть, конечно, там желание когда-либо открыть реабилитационный центр для зависимых, доступный, бесплатный, использовать и все наработки, которые существуют в современной медицине, в наркологии, в психотерапии, и плюс православный опыт. Ну и само создать некое такое терапевтическое сообщество, которое могло бы существовать долго довольно, и было на самообеспечении, и могло бы принимать людей, которые попали в сложную жизненную ситуацию, каким является зависимое поведение или созависимое поведение.
Серьезные такие планы, серьезные.
Да.
Батюшка, скажите, вот сейчас Александр Александрович рассказывал о создании реабилитационного центра, а вы это как видите? У вас видение одно или не очень?
В конечном итоге у нас видение одно, и мы пока вот, скажем так, такую, ну, более скромную задачу перед собой поставили. Вот, ее пытаемся решать, и уже больше 7 лет, по-моему, в целом существует программа «Метаноя». Какие-то вещи мы открываем для себя. Вот, что мы можем сказать с такой православной точки зрения каких-то аспектов выздоровления? Да как можем мы прокомментировать? Как можем мы дать какое-то направление именно в духовном отношении? И я думаю, что сейчас нарабатывается тот опыт, который, если Бог даст, может быть использован и действительно в центре, где уже не просто люди будут приходить, посидели, послушали, а потом ушли и вернулись так, в свои семьи, или там на улице, или еще куда-то, где они могли бы побыть, где они могли бы получить, ну, в большей степени действительно эту поддержку и помощь. Вот. Но поскольку это дело такое многотрудное и связанное с изысканием средств и прочее, я думаю, что сейчас как-то Господь нас вот потихонечку к этому ведет.
Вы знаете, на наших встречах мы учимся любить. Вот так вот я бы сказал бы. Любить по-настоящему. И мы учимся тому, как поступать вот, по-другому. И мы учимся тому, как выстраивать отношения в семье, для того, чтобы происходило выздоровление. И люди не придут туда, где тухло, противно, мерзко, а там, где тепло, хорошо и радостно, обязательно придут.
Но люди есть разные.
Согласен.
Некоторым очень нравится ходить.
Согласен.
В самые странные места, и самые странные, в том числе, реабилитационные центры. И многим действительно надо дать, отец Алексей, чтобы вот прям пришел его мордой обстоятельно, стол и сказали, что же ты тут вот греховник такой. Правда, надо. Я же вот общаюсь иногда с наркозависимыми. Они говорят, нам вот надо, чтобы нас вот так именно.
Но иногда это существуют такие стратегии лечения.
Ну, я думаю, что очень хорошо, что есть разнообразие подходов. И действительно, поскольку очень много разных людей, понимаете, как-то в духовном плане, вот недаром в Евангелии Господь говорит, в доме отца моего обители многие суть, да? Вот, и разные есть пути, но в конечном итоге это, конечно, цель, а она общая.
Ну вот, понимаете, тут тогда у нас у всех возникает вопрос, а цель на что оправдывает средства? Такой вообще как бы вроде бы не христианский вопрос, но вопрос, потому что мне, например, его задают очень часто. Я по роду там службы, пытающийся исполнить благословение, работая в Национальном антинаркотическом союзе, пытаюсь объединить необъединяемое. Там, да, и мне очень часто говорят, как ты можешь, эти пятидесятники, эти протестанты, эти вообще нехристи, неизвестные, их никто там не крестил, и они вообще какие-то светские вроде бы. А ты, христианка, вот как ты можешь? И я тоже сама себе говорю, ну как же, ну и цель... А мне очень часто говорят, на что цель оправдывает средства. Понимаете, такой вот вопрос-то он непростой на самом деле. Более того, я скажу, вот человек уже скоро 20 лет в теме нарко, вообще сложностью воспринимая, что наркомания – это болезнь. И все больше склоняясь к расстрелу. Вот честно, при всей моей человеколюбии, при всем моем, вот вообще не знаю, понятно, что не дай
Бог. Господь, Он, понимаете, продолжает любить каждого человека, несмотря на его достоинство.
Но я сейчас не про наркоманов, я про наркоторговцев, я про это. То есть каждый раз вижу горе, то есть вот каждый практически Божий день мне рассказывают какую-либо историю, или я косвенно соприкасаюсь с какой-либо темой, когда кажется, что, знаете, вот когда ты раз это слушаешь, 2, 10, 100 тысяч, думаешь, ну, да, ужас, ну, уже, да. А потом, когда ты слышишь это в какой-нибудь 1 105 раз, какую-нибудь историю, которую вообще, особенно вот с этими спайсами сейчас, вот с самоубийствами, какими-то вообще вещами такими, которые вот выходят.
В Евангелии сказано, что надлежит быть соблазном, но горе тем, через кого они приходят. И если вот речь идет о том, чтобы остановить тех, кто эту чуму и смерть распространяет, то тут, мне кажется, цель оправдывает любые.
То есть вы тоже уже почти склоняетесь к расстрелу наркоторговцев. Ну, понимаете, вот и получается, что реально 20 лет мы в стране говорим о проблеме, мы как-то ее пытаемся решить, мы занимаемся первичной профилактикой, мы занимаемся там вторичной профилактикой, мы бедных зависимых тянем, мы создаем реабилитационные центры. Я была одним из создателей первого в стране реабилитационного центра при Свято-Николо-Черноострожском женском монастыре. А где вот смыслы, понимаете, вопрос? Мы что, остановили? Мы что, сказали, все, вот мы вылечили?
Но расстрелом, конечно, не остановишься. Я думаю, что все-таки мы, как христиане, ну, должны иметь определенные, как говорится, грани. Все-таки жизнь человека, она в руках Господа Бога. Но, вы понимаете как, если мы сделаем все, чтобы люди не продавали наркотики, это ведь будет только половинчатое решение. Понимаете, их можно продавать, но будут ли их покупать? Вот поэтому мы и должны заниматься этой профилактикой, и поэтому мы должны вот эти вот ценности, причем не формально и банально и так далее, так что это будет отталкивать, так сказать, молодежь, а вот так вот реально, жизненно, заразительно, в хорошем смысле слова, распространять. Вот тогда, понимаете, это и не снижается спрос, простите меня, уходит и предложение. Мне кажется, более такой эффективный.
А мне кажется, что здесь вопрос связанный то, что можно снизить потребление. То бишь, есть наркодилеры, да, а есть потребители. Если заниматься именно непосредственно с детьми уже в возрасте там 3-5 лет, с помощью разнообразных методик, которые существуют,
уже разработаны,
да, изобразительных, да. Это не только сказать, вот нет, тренингов, да, которые вот существуют.
Ну а как? Это вы сейчас в теории, Александр Александрович, рассуждаете. У нас в стране нет даже структуры реальной, которая была бы между государством и между детьми. Я имею в виду, вот, например, вот мы с вами, мы как? Вот я была тимуровцем. Я была пионеркой. Я была там этим...
Комсомольцем.
Нет, комсомольцем тоже, но до пионера. Октябренком, да? И каждый нам объяснял. Октябрятам объясняли пионеры. Надо жить вот так, вот так вот. Я сейчас не за восстановление какой-либо вот пионерской или там какой-либо партийной идеологии. Я сейчас о непосредственном доведении до конкретного ребенка информации. У нас сегодня эта структура храм.
Да, да, вот я хотел сказать, но... что вы как журналист должны, естественно, способствовать тому, чтобы возникали эти структуры, общественные какие-то движения и так далее, а мы-то это делаем, делали и будем делать. И в
да,
храме, и у нас.
Да, но кого слушают, давайте теперь как специалисты, кого слушают молодые ребята в возрасте 12-16 лет, когда теряется авторитет взрослых, когда он уничижается, когда какая православная семья, я по собственному опыту знаю прекрасно, как мои там дети в возрасте 14-15 ходят в храм по сравнению с теми детьми, которым там 2-8. Ну, соответственно, мы знаем прекрасно, как подростки относятся к этому. Кого они слушают? Сверстников.
Сверстников и негативных сверстников.
Вопрос. Существует ли в храме молодежь в возрасте 12-16, там, 18 лет, способная правильно формировать сознание других прихожан? Быть для них примером, быть для них лидером, быть для них тем, кто протянет руку, скажет, пошли, не надо тебе идти вот с тем Васькой, там вот негативным, да, пошли, мы будем заниматься раскопками, не знаю, помощью, бабушками, дедушками, там, еще чем-то интересным, не нудным, неправильным.
Ну, в таком, так сказать, а интересным. Смысле, в таком, как бы, православном, но неформально.
Но сейчас же как очень многие родители говорят, вот ты все, мне надоел, поедешь в православный лагерь, да? Я об этом. Да? Очень многие же дети к подростковому возрасту понимают, что раз православное, это все нудно, это сейчас им там лекции какие-то будут о Боге читать, что-то будут делать.
Мы должны делать наше православие не нудным. И я лично считаю так, что если вот на моем приходе дети все-таки слушают, и я могу так с ними общаться, а также родители наши прихожане, что все-таки авторитет этот не уходит совсем, это очень важно. Я, например, знаю, такой есть опыт, значит, центр такой, ну, полуформальный, значит, священник его возглавляет, монах. У них там как бы детский дом для больных, психически нездоровых детей, там 10 или там 15 человек проживают на какой-то такой небольшой ферме, и летом родители присылают своих детей здоровых туда поработать, с ними побыть и пожить. Я знаю, все эти дети, конечно, хотят слушать, так сказать, молодежную музыку, пробовать курить и то, и все, но то, что они там побыли месяц или две недели или что-то, это прививка невероятная. И вот такие места нам нужны.
Так тогда, наверное, надо говорить о том, что монастыри со своей хозяйственной деятельностью должны стать для наших православных семей, детей теми, кто готов их будет принять для того, чтобы показать живое свое собственное служение, да, пример своего молитвенного там подвига, если таково имеется, да, пример своего вообще отношения к Богу, любой монастырь. А сейчас мы, получается, очень часто с боем там говорим, ой, давайте, ой, пожалуйста, ой, ради Бога, ой, возьмите.
Ну, проблема в том, что мы недавно получили наши храмы в монастыре в руинах, как бы сейчас не везде реставрация даже еще завершена. К какой-то такой вот деятельности сверх этого не всегда, опять-таки, мы готовы. Но то, что это главное направление, это, я считаю, факт.
Ну да, иначе, мне кажется, мы можем говорить о духовно-нравственном воспитании наших детей. Мы можем, конечно же, в рамках семьи находить время и читать там жития святых или там еще что-то говорить. Мы можем выводить детей в храмы. Но это не будет реально прививкой. Если ребенок не начнет вместе с вами там жить, а может быть, к сожалению, без вас там...
Все должно быть живым, живым, те же жития. Вы знаете, почему каждую эпоху, ну, в церкви это происходит медленнее, мы вновь их, так сказать, переписываем и издаем. Потому что это должно быть на языке нам понятным, нам доступным. Да? Вот, например, вот фильм «Остров», сколько-то лет назад у нас появился. Может быть, там бы какие-то с художественной точки зрения те или иные могут быть претензии. Но это... Один из немногих, можно сказать, первый такого вот плана фильм, который об этих живых, реальных духовных проблемах говорит живым языком. Почему он такое привлек всеобщее внимание? Вот.
Спасибо вам большое. На самом деле, часто уже пролетел. Поэтому нам надо завершить нашу программу. Я напомню нашим радиослушателям о том, что у нас в гостях был Каренин Александр Александрович, специалист по социальной работе, психолог, сотрудник научно-практического центра НИИ наркологии филиала номер 2, протоиерей Алексей Гостев, настоятель храма святителя Николая, села Аксинина, Одинцовского района Московской области, сотрудник программы «Метаноя» при молодежном центре Данилова монастыря. Также я напомню, что ваши комментарии и вопросы присылайте, пожалуйста, на короткий номер смс-сообщения 5522. В начале сообщения не забывайте указывать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами через пробел текст вашего сообщения. Это был цикл передач «Уберечь детей от наркотиков», проект совместный «Радио Радонеж» с Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков управления по городу Москве. Программа «Рай истинный и ложный. Доверительный разговор о проблемах зависимости». С вами была я, Юлия Павлюченкова. Спасибо и до свидания. Слушайте нас на «Радио Радонеж».
До свидания, дорогие друзья.
До свидания, дорогие друзья.
До новых встреч, надеюсь, в этой аудитории.
Обязательно.
В эфире радио «Радонеж» вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.